В эфире «Свобода в 9». Сегодня 28 февраля, среда. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Объявят ли демократы бойкот выборам 11 марта? В России выданы первые материнские сертификаты. Как распорядиться этим капиталом? Падение строительного крана на жилой дом в Петербурге. Причины и последствия. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, две российские демократические партии, СПС и «Яблоко», готовы бойкотировать выборы 11 марта в нескольких регионах страны. Причина – незаконная, как считают в этих организациях, снятие партийных списков с выборов. Союз правых сил призывает своих сторонников не ходить на выборы как минимум в двух регионах. По итогам бойкота в СПС намерены обжаловать законность полномочий избранных депутатов в регионах, где объявляется бойкот, и доказать, что отмена порога явки не соответствует основному закону страны – Конституции. В Центральной избирательной комиссии уже отреагировали на призывы демократов к бойкоту. Глава ЦИКа Александр Вишняков предложил ввести за это уголовное наказание. Регионы и причины, по которым СПС объявляет бойкот региональным выборам, назвал в интервью «Радио Свобода» Борис Надеждин, член политического совета партии «Союз правых сил».
Речь идет ровно о тех двух регионах, где нас сняли с выборов окончательно и бесповоротно. Это Вологодская область и Псковская область. Абсолютно незаконно. Там оказывалось давление на кандидатов. По местному закону, если один или два кандидата выйдут из списка, то список снимается с выборов. Это бред.
Были области, где вы согласны с тем, что партию снимают с выборов?
Но мы не согласны с тем, что партии снимались с выборов, но там ситуация такая, что мы разобрались и поняли, что там действительно были определенные, нарушения, определенные недоработки с нашей стороны. Скажем, в силу запутанности законодательства мы в Тюмени отправили залог по неверным реквизитам.
И партию сняли, но вы не будете спорить.
А что тут спорить-то? Да, нам просто дали не те реквизиты, мы отправили. Дальше можно спорить, можно не спорить. Что спорить-то?
Борис Борисович, вот такой вопрос. Центральная избирательная комиссия будет рассматривать вашу жалобу. Это как раз связано с отказом в регистрации?
Жалоба на предупреждение, которое нам за агитацию вынесла Московская областная избирательная комиссия. Вдумайтесь. За то, что мы в своих материалах критикуем «Свободную Россию», «Единую Россию», я оговорился, не «Единую Россию», конечно, нам объявили предупреждение за разжигание социальной ненависти. «Единую Россию» мы критикуем, за это нам выразили предупреждение за разжигание социальной ненависти. Вот это мы, естественно, обжаловали в Центр избиркоме, думаю, ЦИК разберется.
Если возвращаться к бойкоту, да, реакция Александра Вишнякова на призыв в двух регионах бойкотировать выборы, он предложил дополнить Уголовный кодекс нормой, которая бы наказывала за такие призывы.
Вы знаете, если дальше избирательное законодательство будет развиваться в том ключе, как «Единая Россия» делает, когда отменили явку, отменили против всех, партии снимают с выборов, то дальше впору будет вводить уголовное наказание просто для того одного человека, который вдруг пришел на выборы. Вот это будет бред уже окончательно и бесповоротно. Это анекдот, то, что предлагают. Просто сумасшедший дом какой-то.
Это был Борис Надеждин, член Политсовета Союза правых сил. Партия «Яблоко», списки которой также были сняты в нескольких регионах, в партии считают, что незаконно, сейчас рассматривает варианты борьбы. Зампред «Яблоко» Сергей Митрохин заявил в интервью нашей радиостанции, что бойкот выборам в том регионе, где партию сняли, вполне возможен.
Мы рассматриваем возможность объявление бойкота выборов в Санкт-Петербурге. Это будет сделано в том случае, если суд не восстановит список «Яблока» на выборах в Санкт-Петербурге. Мы считаем, что наш список снят незаконно под воздействием губернатора Матвиенко, который просто сводит личные политические счеты с оппозицией. Сейчас мы прорабатываем различные стратегии поведения. Либо это будет призыв к бойкоту, либо это будет уничтожение бюллетеней на избирательных участках. Но окончательное решение будет принято после того, как будет ясен ответ суда.
А реакция Александра Вишнякова, да, на такие вот предложения, на призывы к бойкоту, вам известна уже?
Мне известно, что Вишняков предложил вести уголовную ответственность за призывы к бойкоту. Я считаю, что Вишняков себе ведет абсолютно безответственно, делая такие заявления. Он подталкивает различные политические силы к неправовым формам взаимодействия с властью. Потому что если власть навязывает такие ограничения политической активности, значит, она выталкивает оппозицию не просто на улице, а она заставляет оппозицию переходить к более радикальным и неправовым действиям.
Вот каким?
Это, я думаю, что реакции на подобные меры, если они будут введены, может быть все что угодно, вплоть до вооруженного восстания. И ответственность за это будет лежать на таких фигурах современной так сказать, избирательной системы в России, как господин Вишняков.
Такое заявление сделал в интервью «Радио Свобода» заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В субботу, 3 марта, «Яблоко» примет участие в марше несогласных в Петербурге, который организует оппозиционная коалиция «Другая Россия». А в Самаре сегодня правозащитники проводят акцию политического презрения. Таким образом, жители города выражают свой протест против нечестных выборов. Одна из целей акции политического презрения – показать избирателям, какие пиар-технологии используются во время выборов. С подробностями из Самары Сергей Хазов.
Инициатором акции политического презрения выступила Самарская ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Сейчас в Самаре полным ходом идет предвыборная кампания кандидатов в областное законодательное собрание. Многие будущие парламентарии занимаются подкупом избирателей, а некоторые, как, например, Михаил Матвеев, выпускают листовки с националистскими призывами, рассказал правозащитник Юрий Никишин.
Изображать они могут для электората вот эти вот неприличные жесты. Политика есть политика. Это не театр, и даже не театр абсурда, это грязища сплошная.
Акция политического презрения должна обратить внимание самарцев на многочисленные нарушения во время предвыборной кампании. На остановках общественного транспорта, на городских улицах и в супермаркетах самарцам будут раздавать листовки с рассказом об основных способах подкупа избирателей. Сегодня людям предлагают колбасу, лекарство, спиртное в обмен на то, чтобы в день выборов они проголосовали за нужного кандидата. Партия «Единая Россия» даже выпустила специальную марку конфет, которые дарит избирателям, рассказала координатор ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина.
Некое поле, из которого нужно выжить больше. Я уже повторяю, вижу человека, который вот гип-гип, ура, за «Единой Россией» место, как у Маяковского, за «Комсомолом». Вплоть до того, что они показывают картинками нам изменившуюся Самару, где на старых исторических улицах, которые для гужевого вообще-то транспорта, будут и транспортные развязки, и город весь в шоколаде.
Во время акции политического презрения пройдет шоу «Стирка политиканов». Правозащитники отмоют в стиральной машине от грязных предвыборных технологий листовки кандидатов в депутаты, а потом повесят чистые листовки сушиться перед зданием Самарской губернской думы. Простые самарцы выступили с одобрением акции, поддержав лозунг «За честные выборы», говорит Ольга Соломонова.
Я думаю, что они хорошо понимают состояние страны, состояние, в котором страна находится, и разберутся, потому что они обладают большим жизненным опытом, опытом работы с людьми.
Продолжает Анатолий Черкасов.
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще это сложная штука политика.
Результаты соцопросов, проведенные правозащитниками из ассоциации «Голос», показывают, что более половины жителей Самары скептически относятся к предвыборным обещаниям самарских политиков. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу» в 9, в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Шестеро белорусских правительственных чиновников подверглись санкциям США. Они не смогут вести деловые и финансовые операции с американскими гражданами или фирмами. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь Соединенных Штатов Америки Кондолиза Райс. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». В ней вы услышите кинопесню недели, узнаете о сюрпризах «Оскара» — это фильм «Маленькая мисс Радость», книжное обозрение на тему «Станет ли 21 век китайским», «Харт Крейн» — портрет американского поэта и картинки с выставки «Испанцы в Гуггенхайме». В эфире «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Антон Жилнов. Антон, здравствуйте. Что утром в газетах?
Здравствуйте, Михаил. Нынешний министр внутренних дел России Рашид Нургалиев уже в марте может сменить на посту главы Татарстана бессменного лидера республики Ментимира Шаймиева. Газета «Газета» пишет сегодня, что по ее данным кадровые перестановки в правительстве, которые Путин начал 15 февраля, продолжатся. Газета предполагает, что в ближайшее время наиболее вероятна рокировка в важнейшем силовом ведомстве МВД. Министр Нургалиев покинет свой кабинет на Житной уже в марте этого года и станет президентом Татарстана. А пост главы МВД займет нынешний заместитель Нургалиева Олег Сафонов. Источники газет утверждают, что Нургалиев нужен Кремлю в год выборов для укрепления властной вертикали федерации, а пост президента Татарстана тяжеловесный по определению. Напомню, это центральный эксклюзивный материал газета «Газета».
Антон, скажите, а есть ли в сегодняшней прессе публикации по делу мэра Владивостока Владимира Николаева?
Есть, об этом пишет «Время новостей» и «Российская газета», но вот процитирую «Время». О всех прегрешениях Николаева открыто сообщили вчера не только Приморская краевая прокуратура, но и Генпрокуратура. На ее сайте было размещено официальное сообщение с перечислением преступных деяний владивостокского мэра. В частности, пишет «Время новостей», говорится, что Николаев неоднократно злоупотреблял служебными полномочиями, нанимал себе телохранителей, использовал для личной охраны милицию, летал чартерными рейсами. Чартерными в том смысле, видимо, что лично арендовал для себя лайнеры. Все это понятно на деньги бюджета. Общая сумма ущерба, пишет «Время новостей», 7,5 миллионов рублей. Вчера Николаев в суд прийти не смог, так как сослался на то, что находится в командировке. Из-за этого рассмотрение прокурорского представления было отложено.
Антон, ну давайте еще вкратце, что на первых полосах сегодняшних газет.
Ну вот в сегодняшних новых известиях публикуется интервью с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которое он дал корреспонденту газеты, находясь в Брюсселе. «В наших отношениях с Россией в последнее время появились хорошие сигналы», — сказал грузинский лидер. Например, визит делегации Грузинской православной церкви в Москву, возвращение грузинского посла в Тбилиси, затихла враждебная риторика. «Мы хотим иметь дело с действительно сильной Россией, с сильным российским средним классом», — сказал Саакашвили. И вот еще одно заметное высказывание грузинского лидера. «Не знаю, насколько наше мнение важно в выборе Международного олимпийского комитета, но мы очень хотели бы, чтобы зимние Олимпийские игры состоялись в Сочи. И это привлечет внимание к Кавказскому региону в целом», — сказал Саакашвили в интервью «Новым известиям».
Спасибо, Антон. «Утренние газеты» читал мой коллега Антон Жилнов. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Что нового в мире спорта?
Доброе утро. В Саппоро на чемпионате мира по лыжным видам спорта во вторник прошла женская гонка на 10 километров свободным стилем. Победу праздновала Катерина Нойманова из Чехии. Второй стала россиянка Ольга Завьялова, третья — итальянка Арианна Фолис. И скоро станут известны призеры в мужской гонке на 15 километров тоже свободным стилем, которая стартовала около часа назад. Начались матчи 1/4 финала Кубка УЛЕП, второго по значимости баскетбольного европейского турнира. Для клубных команд казанский «Уникс» принимал итальянскую команду «Монтепаски Сиена» и добился крупной победы со счетом 83-53. Лидер российской хоккейной суперлиги «Акбарс» вчера в Казани обыграл магнитогорский «Металлург» 6-2 и практически обеспечил себе победу в регулярном чемпионате, который он может оформить уже в следующем туре, если не проиграет «Авангарду». На третье место вышел «Салават Юлаев», который вчера в овертайме выиграл у другого «Металлурга» Новокузнецкого со счетом 3-2. Аутсайдер первенства «Крылья Советов» с разгромным счетом 1-13 проиграл «Химику».
Наталья, я так понимаю, что этот результат неудивителен. «Крылья» в последних матчах играют вторым составом.
Да, игроки основного состава отказались играть до тех пор, пока им не выплатят долги по зарплате, и руководство клуба вчера приняло решение расформировать команду до конца сезона. За «Крылья Советов» будут играть юниоры из фарм-клуба. Хозяин клуба «Ралиф Сафин» отказывается финансировать команду, так как правительство Москвы не выполнило данные им гарантии по передаче клубу «Ледового дворца». Ну, Сафин говорит, что если дворец все же станет собственностью клуба, он готов и дальше работать с «Крыльями Советов» и погасить все задолженности. Но, правда, ему придется смириться с тем, что команда в следующем сезоне, ну, в лучшем случае, будет играть не в суперлиге, а в высшей лиге.
Наталья, давайте вернемся к мужской гонке на 15 километров, которая проходит сейчас в Саппоро. Имеют ли шансы российские лыжники на высокие места? Ведь пока мужская часть сборной России на этом чемпионате по результатам уступает женской.
Да, мужчины показывали на этом первенстве лишь одну серебряную медаль в командном спринте. Но сегодня шансы, безусловно, есть, так как в гонке принимают участие сильнейшие российские лыжники. Это олимпийский чемпион Евгений Дементьев, Александр Легков. Он показывает в этом сезоне очень, очень хорошие результаты на этапах Кубка мира. А также сегодня побежит Николай Панкратов и Сергей Ширяев. Напомню, что Панкратов и Дементьев были отстранены от стартов на 5 дней из-за повышенного уровня гемоглобина в крови, но вот вчера были взяты новые пробы, и на этот раз уровень гемоглобина оказался в норме, так что сборная России сегодня в сильнейшем составе, можно ждать от нее достаточно высоких мест. В этой гонке также выступают еще два известных норвежских биатлониста, Оли Инербьерндален и Ларс Бергер. Кстати, жена Бьерндалена, тоже биатлонистка, Натали Сантер, вчера приняла участие в 10-километровой гонке и заняла там скромное место в шестом десятке, точнее, 53-й. Но вот сам Бьерндален на такие позиции не согласен. Он говорил, что будет претендовать, может быть, даже на одну из медалей, ну, по крайней мере, на место в десятке для того, чтобы попасть в эстафетную сборную Норвегии. А вот Ларс Бергер, он уже стартовал, и к этому моменту на 5-километровой отметке был лучшим из примерно 60 лыжников, которые к этому моменту эту дистанцию прошли, но россияне стартуют позже. Евгений Дементьев под 117 номером, Александр Легков под 119. Но я отмечу также, что сейчас в Саппоро очень сложные погодные условия. Там сильная метель и сильный ветер. Даже объявлено штормовое предупреждение, поэтому гонщики, которые вышли на старт раньше, имеют некоторые преимущества, но отмечу также, что другие сильнейшие лыжники из других стран, такие как вот немцы Тобиас Ангерер или Аксель Тайхман, они тоже стартуют в самом конце, поэтому шансы с россиянами у них получаются равными.
Я все-таки уточню, имеют ли российские лыжники шансы на золото?
Ну, будем надеяться, что Евгений Дементьев снова сотворит подвиг, как на Олимпиаде в Турине в прошлом году.
Спасибо, Наталья. О спорте мы беседовали с моей коллегой Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». В московской больнице в понедельник скончался избитый неизвестными Батыр Куркиев, руководитель энергетической комиссии Ингушетии. В республике считают, что убийство было совершено на национальной почве и обвиняют московских скинхедов. Куркиева избили в центре Москвы, на станции метро «Сухаревская». Правозащитники говорят, что этой зимой они отмечают невиданный всплеск насилия. Подробности у Максима Ярошевского.
Чиновник энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев приехал в Москву на совещание региональных руководителей Федеральной службы тарифов. На станции метро «Сухаревская», по предварительным данным, чиновник повздорил с группой неизвестных лиц. Куркиева насильно выволокли на улицу, где избили металлической трубой, говорит заместитель руководителя представительства Ингушетии в Москве Умар Сапралиев.
Пока как такового ничего нету в деле, ни свидетелей. Скажем так, Мещанская УВД занималась первые дни, потом дело передали в прокуратуру. Насколько мне известно, вот ведет там Полупан Александр Васильевич. Пока как такового ничего в деле нету. А версии какие могут быть? Он не должен был выходить там, стало быть. Его вывели. Если ценные вещи на месте были, значит, ограбление отпадает. Человека били более 30 раз по голове тяжелым предметом. Какая может быть версия? Межнациональная только.
Через неделю после избиения в понедельник Батыр Куркиев скончался в 33-й больнице Москвы. Только в январе этого года, по данным правозащитников, в результате нападений на почве национальной розни и ненависти погибли 5 человек, 17 были избиты. 10 февраля нападению подвергся корреспондент журнала «Ньюсвик» Айдар Бурибаев. В полночь на станции метро «Театральная» к нему подошли 4 человека и задали вопрос, известно ли ему, что Россия для русских. После того, как журналист ответил не только, его начали бить. Нападавших пока не нашли. В прошлом году в России в результате российских нападений погибли 54 человека, 466 пострадали. Нападения, по данным правозащитников, зафиксированы в 40 регионах страны. Больше всего их произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Таковы данные информационно-аналитического центра «Сова», говорит заместитель директора этой правозащитной организации Галина Кожевникова.
Мы вот именно этой зимой почему-то наблюдаем крайне нехарактерный для этого времени всплеск насилия. Насилие именно в Москве. Какие-то ужасные совершенно цифры. Но, а вообще ничего неожиданного нет. Насилие растет. Это не является каким-то вот спорадическим всплеском. Это очень стабильный рост. И, к сожалению, прогноз очень неутешителен. На мой взгляд, все это будет и дальше развиваться, потому что никакого реального активного противодействия нет.
А с чем связано повышенное количество этих преступлений именно в Москве?
Москва – мегаполис. Безусловно, здесь просто концентрация скинхедов действительно выше, чем в других городах. Это, во-первых. Во-вторых, очень хорошее сообщение с областью. Подмосковные скинхеды, как правило, ездят в Москву для того, чтобы осуществлять свои вот так называемые акции. По нашей статистике, там в Москве происходит чуть ли не половина всех преступлений. Но, скорее всего, это искаженная картина. Это впечатление создается из-за того, что Москва наиболее открытый информационный город. Если о преступлении не напишут газеты, не сообщит телевидение, то, скорее всего, эта информация появится на интернет-форумах, блогах и так далее.
За десятилетия в разы просто увеличилось количество нападений. С чем это связано?
Во-первых, изменилось праворадикальное движение. Оно просто существенно изменилось действительно на рубеже веков. Во-вторых, растет количество скинхедов. Мода, пришедшая в Россию там в конце 20 века, в середине где-то 90-х, из столичной моды превратилась во всероссийскую, и она распространяется количеством по регионам. Понятно, что это некий процесс, который увеличивает и насилие тоже. И, собственно, насилие становится основным инструментом выражения своих праворадикальных взглядов. Нет реального противодействия. Статистика просто, в общем, такая лукавая вещь, но сопоставление порядка цифр говорит само за себя. Вот в прошлом году было 54 убийства, только убийства. Вообще вот на такое насилие больше 500 человек пострадало. На такую волну насилия мы имеем только 31 приговор, в котором учтен мотив ненависти. Понятно, что скинхеды, которые в массе своей молодые люди, тинейджеры, у которых и так понижен порог опасности, знают, что если они изобьют человека, то, скорее всего, не попадутся. Если они попадутся, очень невеликий шанс, что они попадутся. Они, скорее всего, либо не будут осуждены, либо будут осуждены условно.
Говорила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Вы слушаете «Свободу в 9», далее в нашей программе. В России выданы первые сертификаты на право получения материнского капитала. Падение крана на жилой дом в Санкт-Петербурге. Новые подробности чрезвычайного происшествия. Новости двух мегаполисов, афиша и многое другое. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости. Краткая сводка.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. На встрече в Грозном с исполняющим обязанности президента Чечни Рамзаном Кадыровым он добавил, что речь идет не о единичных фактах, а о системе. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. Московский суд сегодня рассмотрит жалобу защиты банкира Алексея Френкеля о законности предъявления ему обвинений в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Козлов был убит в сентябре прошлого года, по этому делу арестованы 7 человек. Суд Москвы сегодня рассмотрит иск губернатора Московской области Бориса Громова к заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю. Громов намерен взыскать с Митволя в качестве моральной компенсации 50 миллионов рублей. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки Хамас Халед Машаль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Россия заявила, что будет добиваться отмены экономической блокады автономии. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки вновь заявил, что Тегеран готов к переговорам по своей ядерной программе, но не прекратит работы по обогащению урана. Европейский Союз во вторник принял план сокращения более чем вдвое своих миротворческих сил в Боснии. Еще в декабре министры иностранных дел стран Союза достигли согласия об уменьшении военного контингента в Боснии с 6 тысяч до 2,5 тысяч человек. Вице-президент США Дик Чени провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня 28 февраля, последний день календарной зимы. В России началась выдача сертификатов на право получения материнского капитала – 250 тысяч рублей за рождение ребенка. Накануне в Екатеринбурге первые 5 семей получили такие сертификаты. Городские власти постарались устроить им праздник. Сами же родители и поздравлявшие их первые лица области воспринимали это событие по-разному. О первых екатеринбургских матерях-капиталистах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в регионе Евгения Назарец.
Здравствуйте, дорогие мамы и папы! Приветствовал первых обладателей сертификатов глава Свердловского правительства Алексей Воробьев, заметив, что некоторые пришли парами.
Благодарим вас за ваш подвиг. У нас среднее количество детей в семье меньше 2 человек, а у вас уже по 2. Это действительно подвиг. А когда будет 3, 4 и еще больше, наши депутаты установили соответствующую областную награду. Целый орден установили.
После того, как премьер Свердловского правительства вручил букеты цветов и сами сертификаты, глава Пенсионного фонда области Сергей Дубинкин подарил семьям по сертификату в магазин детских товаров на 1000 рублей. 4 упаковки памперсов тут же кто-то конвертировал в полголоса. Но никто из получивших сертификаты вчера не планирует поместить материнский капитал в пенсионный фонд. Татьяна и Дмитрий Душкины рассудили так.
Ну, я думаю, что для молодой семьи самое актуальное – это, конечно, на жилье. Тем более у нас учеба бесплатная пока. До пенсии нам тоже далеко еще. Ну, думаю, что на жилье.
Старый домик у нас. Почти 90 лет ему. Мы радуемся.
У Ольги Паруновой дочь Даша родилась 8 января.
Я работаю, муж тоже работает. У обоих у нас высшее образование. С Дашей у нас сын, ему 5 лет. Зовут его Андрей. Очень был рад, что у него появилась сестренка. Деньги приходящие не пришли, точно так же уйдут, а ребенок будет с тобой всю жизнь навсегда.
Несмотря на то, что о президентских деньгах стало известно намного позже, чем о рождении Даши, по словам Ольги, кое-кто из знакомых все же намекнул им с мужем на меркантильные мотивы расширения семейства. Свердловский губернатор Эдуард Россель проявил гораздо большие знания физиологии и социологии.
Учитывая, что есть еще физиологический фактор, что дети получаются в течение 9 месяцев, 1 года статистики недостаточно. Надо будет посмотреть 2008 год и 2009 год. Мы можем сказать, играет эту роль или нет, но я думаю, что она играет, потому что детишки всегда в семье есть, а тут плюс к тому, что вторые дети появляются, еще 250 тысяч рублей.
Все, кто получал сертификаты на материнский капитал вчера, говорили, что оформили документы без особых проблем. Но накануне праздничного события стало известно, что в отделении Пенсионного фонда одного из районов Екатеринбурга от матерей, которые только готовятся получить сертификат, уже требуют непредусмотренные законом бумаги. Например, справку о месте проживания первого ребенка. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Эту тему в нашем эфире продолжит опрос на улицах Чебоксар. Знаете ли вы, что такое материнский капитал? Спрашивал у прохожих корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Знаем, потому что у меня дочь родила второго ребенка, вторую внучку. Ну, бог ее знает, там, через 3 года что будет от этого материнского капитала. Ну, ей квартиру надо, конечно, рассчитываем.
Материнский капитал? Ну, по радио часто говорят, конечно. Но я думаю, что это то, что государство сейчас дает матерям. Пока больше не знаю.
Знаем, приблизительно, представляем себе. Деньги 250 тысяч можно получить по истечении 3 лет. Как ребенок вырастет, да, после этого... Мать может использовать 3 способами эти деньги.
Это, скажем так, материальная помощь со стороны государства молодым семьям, именно вот при рождении второго ребенка, который можно использовать на улучшение жилищных условий, на обучение ребенка, и на лечение или на лекарства.
Узнаем. За рождение второго ребенка помощь матерям. Материальная помощь от государства.
Ну, примерно. Ну, за рождение ребенка дают деньги. Ну, не наличными, на образование или еще на что-то. Или, ну, примерно так.
При рождении второго ребенка матери государство начисляет 250 тысяч на ее материнский фонд. И это ее капитал.
Слышал, но мне как до лампочки.
Слышали по телевизору? Слышали, что рожают детей, за это дают деньги. И это и есть материнский капитал.
Вообще-то я знаю, конечно. К моему возрасту уже, правда, это уже капитал уже несколько опоздал. И это, скажем так, это после рождения второго ребенка определяется сумма 250 тысяч, которую через 3 года мать имеет право взять. Ну, там, на нужды, там, образование, там, ну, вплоть до того, что хоть на обучение, на пенсию, ну, на строительство жилья и все прочее.
Ну, слышала, что по рождению второго ребенка дают деньги, выделяют через 3 года, что ли, дадут. Что-то такое.
Вопрос этот будет после 2008 года, более ясным, когда сменится руководство. Руководство страны, выборы президента, но нынешнему руководству пока не доверяю я.
Слышал что-то по телевизору, ничего конкретно, как бы не интересовался. Даже не знаю, какая сумма.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое материнский капитал. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». У нас на очереди панорама высоких технологий. Ее подготовила и представит вам Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. На конференции акционеров IBM консультант компании Дэвид Шорт, работавший с операционной системой Windows Vista, сообщил, что для оптимальной работы под управлением Vista компьютеру потребуется 4 гигабайта оперативной памяти, а не один, как предполагалось ранее. Также отмечалось, что сотрудники компании Microsoft зачастую сами используют для демонстрации преимуществ своей операционной системы компьютеры, оснащенные 4 гигабайтами оперативной памяти. О требованиях к нормальной работе Windows Vista рассказывает Александр Костинский.
Действительно, для работы Windows Vista необходим чрезмерный объем оперативной памяти, который редкость даже на новых компьютерах. Такой объем требует технология SuperFetch. Данные считываются с жесткого диска и размещаются в оперативной памяти для более быстрого запуска и работы графических приложений. Эксперты других компаний также считают, что Microsoft занижает минимальные требования. По мнению специалистов компании Dell и Samsung Electronics, машина под управлением Windows Vista должна быть оборудована хотя бы 2 гигабайтами оперативной памяти.
Новости коротко. Компания Cisco и Apple урегулировали конфликт относительно торговой марки iPhone. По условиям соглашения Apple сможет назвать свою сотовую новинку iPhone, а Cisco отказывается от любых судебных претензий. Взамен Apple согласилась на сотрудничество с Cisco в различных сферах в интересах обеих компаний. Корпорация Nokia начала распространение мультимедийного телефона Nokia N93i на территории России и стран СНГ. Сами производители называют его мультимедийным компьютером. Главное достоинство аппарата Nokia N93i – съемка видеороликов в формате DVD. Модель также обладает функцией прямого подключения к телевизору, способностью работать в сетях широкополосного мобильного доступа и широким диапазоном коммуникационных возможностей. Депутат Государственной Думы Михаил Заполев заявил, что на многих компьютерах, используемых в Думе, установлено нелицензионное программное обеспечение. Заполев обратился к руководству Нижней Палаты с просьбой быстро решить проблему, чтобы депутаты не оказались на месте директора сельской школы Александра Поносова.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. «Свободу в 9» продолжит рассказ о кинофестивале в Чехии. Там начался международный фестиваль документального кино под названием «Один мир». Все представленные на нем ленты посвящены правозащитной тематике. В ближайшую неделю в Праге и еще 15 городах страны можно будет узнать, как обстоят дела с правами человека в мире. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Фестиваль правозащитного кино. Так коротко можно назвать «Один мир». Его устроитель, чешская гуманитарная организация «Человек в беде», сама помогает бороться за права человека в 30 странах мира. В 1999 году, имея за плечами 7 лет опыта в этой области, организация решила, что чешское общество мало представляет себе, как живется людям за пределами Европы. Ну а лучше всего об этом может рассказать документальный фильм. Правдивый рассказ о том, что происходит, разрушает сложившиеся стереотипы. В первом фестивале «Один мир» приняло участие всего 3000 зрителей. Сегодня только в Праге в кинотеатрах ежегодно собирается 35 тысяч человек. А фестиваль проходит еще в 15 чешских и словацких городах. Продолжает Галина Зайцева, программный директор фестиваля.
В этом году мы представляем 9-й международный кинофестиваль документального кино о правах человека «Один мир». В этом году мы получили более чем 1200 фильмов из всего мира. Мы сможем включить в программу только 90 фильмов. Мы показываем 123 фильмов, но эти 30 фильмов мы выбираем по другому поводу, потому что это, например, тематические и ретроспективные программы. Мы, в принципе, стараемся показать фильмы, которые мы бы высоко оценили из-за творческого подхода, который є сняты хорошими умными кинорежиссерами, и в это же время фильмы, которые привлекают внимание к интересным темам, связанным с правами человека во всем мире.
О чем будут эти фильмы, я спросила у одного из основателей Международного фестиваля документального кино «Один мир» Игоря Блажевича.
В 2007
году мы традиционно уделяем внимание важным проблемам современного мира, как, например, Афганистан, Ирак, исламские цивилизации. В этом году мы хотим обратить внимание и на тему расизма, в частности, с каждым годом все лучше и лучше организованного нацизма. Одновременно нас волнует проникание ксенофобных и популистических настроений в политику многих стран. Мы обращаемся и к теме демократии. Хотим рассказать о том, как она развивается в традиционно демократических странах, например, в Соединенных Штатах или в новых демократиях – Польше и Чехии. С другой стороны, хотим показать развитие демократии в Беларуси или на Кубе, где люди только начинают чувствовать свободу и бороться за свои права. Традиционно отобранные конкурсу фильмы будет судить международное жюри. В нем засядут не специалисты из области кино, а правозащитники, которые сами борются за права человека. В этом году победителей определят бывший политический заключенный из Кубы, больная СПИДом женщина из Намибии, а также правозащитники Афганистана и Бармы. В жюри приглашена и жена Александра Миленкевича, Инна Кулей, помогающая жертвам репрессий. Фестиваль и в этом году уделяет особое внимание проблемам Беларуси. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В Москве вы слушаете «Свободу в 9», в Москве без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Прибыв в Москву в командировку, он был на днях жестоко избит. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. 6 белорусских правительственных чиновников подверглись санкциям Соединенных Штатов Америки. Они не смогут вести деловые и финансовые операции с американскими гражданами или фирмами. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Европейский Союз во вторник принял план сокращения более чем вдвое своих миротворческих сил в Боснии. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире «Радио Свобода», традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня – это падение строительного крана на жилой дом в Петербурге. Новые подробности чрезвычайного происшествия. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов – Москвы и Петербурга – представит Татьяна Волович.
Петербург. Региональное отделение «Яблоко» примет участие в марше несогласных, который намечен на 3 марта, несмотря на запрещение властей. Однако в распространенном по этому поводу заявлении сказано, что своим участием в марше несогласных «Яблоко» не присоединяется к коалиции «Другая Россия», а будет представлено на марше отдельной колонной. А петербургским журналистам в преддверии марша несогласных раздали спецжилеты, в которых они обязаны работать, освещая уличные мероприятия. Нумерация жилетов, закрепленная за каждым средством массовой информации, будет передана в ГУВД. Москва. В судебном разбирательстве вокруг земли в Щербинке очередной поворот. Апелляционный суд Москвы встал на сторону городского правительства и отменил решение областного арбитражного суда, согласно которому 390 гектаров щербинской земли принадлежат области. Этот участок был передан в аренду агрофирме Федюкова, а правительство Москвы намерено использовать его под строительство жилого массива. Однако представители агрофирмы намерены обжаловать решение апелляционного суда вплоть до обращения в Европейский суд. Петербург. Общероссийское движение «Зеленых» в содружестве с рядом городских экологических организаций завершило общественную экологическую экспертизу проекта «Орловского тоннеля», рассказал руководитель Петербургского «Зеленого креста» Юрий Шевчук.
Тоннель в том виде, в котором мы сейчас имеем эскизный проект, глубину залегания, момент выхода на поверхность, он однозначно будет вредить природным комплексом на данной территории. И в первую очередь Полюстровскому водоносному горизонту. Орловский тоннель стоит столько же, сколько 3, а то и 4 моста. Понятно, что это очень откатоемкий проект. Поэтому он выгоден администрации. И против организации, которая сделала экспертизу, имеет место быть определенное административное давление.
Результаты общественной экологической экспертизы будут переданы в государственные природоохранные и надзорные службы. Москва. Юрий Лужков предлагает сделать из столичных и горных заведений центры пропаганды чтения. Об этом он заявил на заседании городского правительства, где обсуждалась программа мероприятий по поддержке и пропаганде чтения. Лужков также отметил, что необходимо расширять сеть городских библиотек и книжных магазинов. Петербург. В Кунсткамере сегодня откроется выставка, посвященная коренным народам петербургской земли. В окрестностях Петербурга и ныне живут водь, ижоры, финны. Коренные народы этой земли оставили богатое фольклорное наследие. Их культура и языки дали ценнейший материал для выяснения истории древнерусского государства и Европы. Музей коренных народов петербургской земли организован Петербургским обществом ингерманландских финнов, а его открытие приурочено ко дню Калевалы, который традиционно празднуется 28 февраля. Москва. Городские власти объявили о конкурсе на лучшую эмблему празднования 860-летия столицы. До конца марта будет организован прием проектов сценариев основных культурно-массовых мероприятий в мегаполисе в дни юбилея, которые по традиции отметят в первые выходные дни сентября. Новости Москвы и Петербурга. 28 февраля. Татьяна Волович.
Ну а теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Нарушение правил безопасности на производстве и в строительстве постоянно становится причиной трагедий. Именно по 216 статье Уголовного кодекса нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более людей, возбуждено уголовное дело по факту падения строительного крана на жилой дом, которое произошло вчера в Петербурге. Рассказывает наш санкт-петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
27 февраля в 10:30 утра на жилой 12-этажный дом на Камышовой улице упал строительный кран, насквозь пробив 4 этажа. В результате погибли трое – 65-летняя женщина, 31-летний мужчина и годовалый ребенок. Еще 3 человека с различными травмами оказались в больнице. 7 квартир разрушено полностью. Их жильцам губернатор Валентина Матвиенко, прибывшая на место происшествия, обещала в самом скором времени дать новые квартиры. Пока районная администрация администрация выдала им предварительную компенсацию в 50 тысяч рублей. Еще 6 квартир требуют серьезного ремонта. Всего в пострадавшем подъезде живет около 30 человек, но эвакуировать пришлось всех жителей дома. Вернуться домой они смогут только тогда, когда будет установлено, что жить в доме безопасно, и подключат дом к отоплению. За последние 4 года в Петербурге упало 5 строительных кранов, больше всего в Приморском районе. Почему краны падают? Говорит главный государственный инспектор по условиям труда в Петербурге Андрей Громов.
Основная беда, то что действительно механизмы уже все изношены, и срок эксплуатации почему-то все время продлевается, хотя этого делать нельзя. У нас сейчас большая проблема будет очень. У нас вымылся профессиональный статус работника, потому что система профтехобразования работает слабо, скажем так. У нас же все стремятся идти в экономисты и в юристы, а профессиональных рабочих очень мало. К нам едут белорусы, украинцы и прочие, которые пока есть, а своих-то уже практически не осталось.
Компанией-застройщиком дома на Камышовой улице является ОАО «Энергомашстрой». Именно на него губернатор Валентина Матвиенко возложила ответственность за падение крана. Эта компания уже взяла на себя расходы по похоронам 3 погибших и оказанию медицинской помощи пострадавшим. Обстоятельства происшествия будет выяснять специально созданная следственная группа. По словам прокурора Петербурга Сергея Зайцева, в ближайшее время проверят все краны, работающие на стройплощадках города. Но на найти виноватого сложно, говорит Андрей Громов.
Очень сложно что-либо обсуждать, потому что кран может не принадлежать строительной компании. Я думаю, что кран может быть в аренде совершенно спокойно. Может быть, за техническую исправность крана отвечает та компания, которая его отдала. То есть такие варианты возможны.
По словам Андрея Громова, еще одна причина аварии на стройках – низкая квалификация рабочих. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это была рубрика «Новости Москвы и Петербурга», ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня среда, 28 февраля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В филиале театра имени Маяковского сегодня представят спектакль по пьесе Эдварда Олби «Три высокие женщины». Режиссер Сергей Галмазов. В спектакле занята Евгения Симонова, Зоя Кайдановская и Вера Бабичева. В Московском художественном театре «Господа Гоголева» Салтыкова-Щедрина о спектакле рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Спектакль поставлен на малой сцене Кириллом Серебренниковым. Здесь установлена обшарпанная выгородка мертвенно-белого цвета. Она по вертикали разделена перегородками. Пространство между ними весьма невелико, как и то место, которое занимают в Головлеве его обитатели. Живут они в тесноте и обиде. Время от времени створки между перегородками распахиваются, и из них бочком, еле протискиваясь, лезут все те мерзкие человечки, которые описаны в романе Салтыкова-Щедрина. С самого начала они напоминают покойников, в которых и превращаются по мере развития сюжета. Салтыков-Щедрин пишет: «Отовсюду, изо всех углов этого постылого дома, казалось, выползали умертвие, и над всеми этими призраками витает живой призрак, никто иной, как сам он, Порфирий Владимирович Головлев, последний представитель выморочного рода». В спектакле эта атмосфера воссоздана достаточно точно, а в роли Порфирия Иудушки Головлева Евгений Миронов. В романе о нем сказано, как петлю глазами накидывает. Бог весть, как можно сыграть эту фразу, но Евгению Миронову это удалось.
Концерты. В клубе «Б2» сегодня вечер памяти талантливого поэта и переводчика, автора многих песен группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева, скончавшегося в Лондоне от рака. Тем более странно, что самого Вячеслава Бутусова в программе памятного концерта нет. Зато есть Агата Кристи, Дмитрий Ревякин, «Калинов мост», Сакмаров Бенд, Евгений Гришковец, Сергей Галанин, Александр Чернецкий, «Разные люди», Юта, Умка и другие. Концерт благотворительный. Все собранные от продажи билетов деньги будут переданы семье Ильи Кормильцева. В Большом зале консерватории сегодня концерт Александра Рудина и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В программе сочинения Антонина Дворжика, Роберта Шумана. Уникальность концерта в том, что Александр Рудин, дирижер и руководитель оркестра «Музыка Вива», на сей раз предстанет перед публикой как солист-виолончелист. Выставки. В Москве полным ходом идет вторая биеннале современного искусства, одна из наиболее интересных выставок в галерее Гарри Татинсяна. Даже если вы небольшой знаток современной живописи, можете быть уверены, что здесь вы увидите самых известных ее представителей. В галерее выставлены работы 9 художников, занимающих ведущие позиции в мировых рейтингах, то есть чаще всего участвующих в престижных выставках и имеющих наибольшее представительство в музейных и частных коллекциях. Кино. В рамках все той же Московской биеннале сегодня в Большом зале Центрального дома литератора открывается ретроспектива фильмов английского режиссера Мэтью Берни. Берни известен не только в качестве режиссера, но и как скульптор, фотограф, видеохудожник и, в довершение, муж исландской певицы Бьорк.
Это была песня Бьорк «Аврора». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Главные темы программы. Что нового в определении геноцида внес Международный суд юстиции в Гааге? Экономика Косово. На чем может строиться независимое государство? Аналитический репортаж из спорной провинции. Обо всем этом сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут. Ведущая Ирина Лагунина. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня.
Мы будем продолжать наши попытки убедить Иран вернуться за стол переговоров.
Ураган такой силы не обрушивался на Тбилиси последние 50 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если бы мы издали, например, «Майн Кампф», нам было бы понятно, с чем была проверка. Но это учебное пособие.
Геноцид! Геноцид, Сербия! Геноцид!
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.